Дорогой наш Никита Сергеевич, вот было время.
Добрый день, это программа «Дорогой наш Никита Сергеевич», я ее ведущий Виталий Дымарский. Сегодня мы взяли темой нашего разговора, это архитектура. Архитектура, ну, можно сказать, на переходе от Сталина к Хрущеву. И, соответственно, будем говорить и о архитектуре самого уже хрущевского периода. И я с удовольствием представляю своего сегодняшнего гостя, историка архитектуры, журналиста, обозревателя издательского дома «Коммерсант» Григория Ревзина.
Здравствуйте, Григорий.
Здравствуйте. Ну, знаете, я все думал, какой вам первый вопрос задать, как бы его красивее оформить, кроме банальной фразы, что архитектура, ну, известной фразы, что архитектура – это музыка, отлитая, да, по-моему,
застывшая
в камне, мне ничего не вспомнилось. Тогда у меня тогда и родился такой вопрос. А можно ли говорить, что архитектура – это и политика, застывшая в камне?
Ну да, конечно, да. У нас даже больше политика, чем музыка. Действительно, хрущевское время опознаваемо вот зрительно, да, именно как бы что-то наступило такое, ну вот совсем новое. Это новая архитектура, это спальные районы, пятиэтажки.
Черемушки.
Отказ, да, черемушки, конечно, да. И так что это очень зримый водораздел. Ну вот у нас есть от советского времени, да, сталинский стиль и хрущевский стиль. Да, у нас нет ленинского стиля, мы не знаем, что это такое.
Нет Брежневского. Ну, ленинский стиль просто не успел, наверное.
Да, Брежневский, продолжение хрущевского, а вот дальше уже там у нас нет горбачевского стиля, у нас потом только Лужковский.
Только Лужковский,
да,
я только хотел сказать.
Да. То есть вот Хрущев, конечно, оставил по себе очень такой зримый, отличный от сталинского времени образ, ну, страны и города, вот именно физически.
Но и это именно пятиэтажки.
Ну, понимаете, пятиэтажка, можно сказать, самая, можно вносить в книгу рекордов Гиннесса. Это проект, тиражированный самым большим числом, да, их существует несколько миллионов копий, да, этих пятиэтажек. Они есть по всей стране в России, они есть, мы их экспортировали в Китай, во Вьетнам. Там просто целые районы застроены были этими зданиями, так что это очень такое заметное.
Но вы знаете, вот...
Да, и были общественные здания, разумеется.
Если говорить... Да, ну, об этом мы еще тоже поговорим, но если вот вспомнить, о чем их вспоминать, когда вот посмотришь за окно, их увидишь, да, те же самые пятиэтажки, ну, такого рода спальные районы существуют во всех там больших крупных городах мира.
Конечно, да.
Вот наши эти пятиэтажки или там вот эти все эти спальные районы, вот это массовое строительство, это оригинальный отечественный проект или он позаимствован, так мягко говоря, за границей?
Он позаимствован два раза. Значит, в 1958 году инженер Лагутенко, значит, сделал первый проект пятиэтажки, это была серия К7, который являлся пиратским проектом, пиратской копией французской пятиэтажки. Значит, во Франции этот проект был придуман. Мы
тоже
его...
без лифта?
Все то же самое, абсолютно. Да?
Совмещенный с санузлом?
Все, да. То есть это был просто перерисованный нами из журнала. Ну, они взяли из журнала картинку и дальше его спроектировали, ага, совершив довольно большое количество ошибок относительно французского проекта. Ну, там есть свои тонкости, как она собирается из этих панелей, да, но сама по себе идея и... Значит, что нужен, здание изготавливается на заводе, на месте собирается, значит, и поэтому может существовать такое количество копий, это очень дешево, и все планы, вот сначала это был французский проект. Потом мы тот же самый французский проект через 4 года купили, уже официально, и по нему уже улучшенному... тоже были построены пятиэтажки, они довольно сильно отличаются, можно заметить разницу, ну, профессионалы ее видят, например, в Баку они были сделаны, в Новосибирске, в Академгородке уже была другая, ну, то есть официальный этот проект, но это был скорее жест Ну, нам было неудобно, что мы так уж прям сперли этот проект. И, в общем, надо было его все-таки оплатить. Вот. А мы стали разрабатывать свои. Значит, у нас возникли новые серии. Там их было порядка 15. Они немножко различались. Там появились мусоропроводы, появились там балконы. Они сначала были на отдельных стойках, потом выносные. Вот. Ну, там, то есть, есть легкие отличия. Да? И, ну, и в самой планировке тоже. Вот, но в принципе, конечно, не наш проект, нет, совсем. Мы просто взяли, ну это как вот мы танк перерисовали, ну танки мы сами разрабатывали, атомную бомбу, да, вот как мы их перерисовывали, точно так же и дома.
Да. Одно уточнение чисто такое техническое. Когда мы говорим пятиэтажки, пятиэтажки, но кроме пятиэтажек еще были и девятиэтажные там дома.
Сначала да? были или пятиэтажки, и значит мы очень, ну они были в вариантах. Еще четырех и трех этажек. Это та же самая конструкция, просто ее не достраивали до конца. Для совхозов мы их делали, там, для малых городов, вот они бывают четырехэтажные. Значит, потом уже в начале 60-х мы решили разнообразить эту композицию, и у нас появились девятиэтажки. Да? Вот, собственно, Хрущевское время два типа домов, ну, за исключением еще были индивидуальные дома, ну, да, по индивидуальным проектам, да, в том числе и жилые. Вот. А потом уже в Брежневское время к этому, ну, был образован СНЕП жилища, и там стали разрабатывать просто серии типовых домов, исходя из возможностей наших домостроительных комбинатов. Но сами комбинаты, вот там их было четыре штуки, они все были заточены изначально на производство пятиэтажки.
Но вот вы сказали, что, значит, у нас осталась сталинская архитектура, хрущевская, ну, сейчас вот лужковская.
Да, да,
но
да,
это,
да,
мы сейчас говорим только про Москву.
Да, да, ну, хорошо, да.
Нет, ну, так получается, да.
Я просто что... специфика Хрущева и вообще хрущевского именно этого времени в архитектуре заключается в том, что это был, пожалуй, такой последний поход, ну, что называется, Москвы на Россию. Да, то есть вы, если попадаете в какой-нибудь русский провинциальный город, то вы довольно редко там найдете, ну, может быть, найден еще такой брежневский обком или райком, а вот такая застройка основная, если она как бы есть такая вот,
то
она хрущевская, да, и, соответственно, очень много у нас там, ну, вот в малых провинциальных городах, ну, типа там Калязин, Воронеж, там какие-то такие, вот там видно, что цивилизация туда последний раз приходила, вот такая
вместе,
большая.
Вместе с этим.
Да, с Хрущевым, да, там, вплоть до, не знаю, автобусных остановок, рынков, там,
ну, собственно,
кинотеатров.
Да,
ну,
вы уже,
да,
практически вот, ответили на этот, да, вопрос, но, тем не менее, я все-таки задам, я не успел сразу задать. То есть, она была общесоюзная.
Конечно, конечно.
А да, вот Лужковская, лужковский стиль, он уже чисто московский?
Нет, ну, это вообще совершенно другая история.
Это чисто московский. Или он тоже распространяется,
ну, вот, по другая стране. Экономика, другая страна. Конечно, у нас губернаторы соревнуются с Юрием Михайловичем, завидуют ему, стараются возвести что-нибудь похожее, но это другая история. Да? То есть тут главное, главный смысл заключался в том, что, как, собственно, везде у Хрущева, значит, перевод страны на индустриальные рельсы. То есть каждую область он берет и пытается создать огромный завод, да, вот, который... Это метод, идущий, в общем, из сталинской военной промышленности. Да, значит, у тебя есть общественное питание, да? Мы делаем гигантские комбинаты общественного питания. Возникает совершенно новая там схема вообще, как люди должны есть. Вот,
ну, это в какой-то степени была американизация.
Да, конечно, да. Догнать и перегнать Америку. Как догнать и перегнать? Создать заводы. Точно так же, как вот в 20-е годы мы это делали, да, значит, как там фордовские заводы, вот точно так же и тут. И здесь, значит, создаются гигантские заводы для производства не для Москвы, конечно, для всей России, страны, да. Это огромные
поемкости. То есть, поемкости такую просто. Индивидуализацию, наверное, мы не могли себе просто позволить.
Да нет.
Я имею в виду, экономика не могла себе
позволить. Ну, это другой вопрос там, то есть, можно ли это было делать иначе. Степень экономической эффективности таких решений, она под большим вопросом. Понимаете, здесь возникает эффект масштаба, то есть... очень выгодно перейти на домостроительный комбинат, да. Но если этот домостроительный комбинат производит там, ну, 20 домов, это замечательно и очень выгодно. 100, ну, это, в общем, нормально. А миллион, да это никакого смысла нет, чтобы он все время одно и то же делал. Это как-то не нужно, потому что, ну, у вас же станки в разных местах. Да, то есть вы все равно должны ставить новые станки на другом месте. Да? Но тогда почему вы должны производить то же самое изделие? Вы же не из Москвы ведете эту панель. Мы ее отдельно изготавливали в Красноярске, отдельно там в Краснодаре, да, а почему они все должны быть одинаковые? Ну, на чем экономия?
Хотя бы цвет поменять.
Да что угодно можно менять. Понимаете, смысл в том, что если у вас есть завод, дальше, да, завод может отливать только один тип панели. Но заводов-то у вас полно. Почему они все должны быть одинаковые?
Ну, может быть, такое связанное с пятиэтажками, раз уж мы о них о первых заговорили, такой вопрос немного провокационный. Не секрет, что многие люди, сторонники Сталина, скажем так, люди, которые уважительно относятся к Сталину, все время опровергают вот эти фразы или утверждения о том, что вот спасибо Никите Сергеевичу за не то, что наше счастливое детство, а за наши квартиры. Что вот эти пятиэтажки, это было первое такое массовое жилищное строительство, обеспечившее советских людей, также впервые, кстати говоря, ну, за время советской власти, отдельными квартирами. Но вот эта категория людей, о которых я сказал, утверждает, что Никита Сергеевич исключительно реализовал проект, который родился задолго до него, то есть еще при Иосифе Виссарионовиче. И что вообще-то отцом этого проекта нужно называть Сталина.
Очень сложная тема. Значит, ну смотрите, вообще в хрущевской перестройке архитектуры есть две стороны. Одна из них заключается в, ну скажем, позитивную, да, как всегда у Хрущева, вот черное и белое, да, как на памяти неизвестно. Позитивное заключается в том, что действительно была решена жилищная проблема, единственный раз у нас в истории, и само обновление архитектуры, которое то есть, произошло, то есть отказ от сталинского неоклассицизма, ну, это был мировой тренд. Да, то есть то же самое обновление после Второй мировой войны, до Второй мировой войны мы видели сталинский, ну, то есть не сталинский, неоклассицизм, видим, во-первых, во всех тоталитарных странах, то есть и в Германии, в Италии и в Японии, и, кроме того, и в демократических, то есть вполне себе во Франции всемирная выставка была вполне сделана, ну, по Лешею, да, вот в духе неоклассицизма, и в Нью-Йорке все небоскребы у нас делаются. Это все происходит до войны. После войны Европа испытывает такую невероятную тягу обновления, да, вот вообще весь мир должен выглядеть по-другому, потому что старый мир пришел вот к этому кошмару, да. И фактически во всех странах, ну, начиная с 50-го года, побеждает модернизм, да. Очень это ясно видно вот ситуации в Берлине, да. В Берлине, вот, ну, так сказать, есть советская зона и, соответственно, Берлинская стена, и в ней еще строятся сталинские здания, да. А вот за стеной уже идут те же самые пятиэтажки. Ну, они там есть семиэтажки, есть четырехэтажки, но тоже панельное домостроительство. Да? Это был общий мировой тренд. И в этом смысле, так сказать, это позитивно, потому что, ну, Россия стала, ну, или СССР, стала на те же рельсы, которые весь мир. А есть отрицательная сторона дела, и очень тяжелая. Она заключается в том, что, конечно, хрущевская реформа архитектуры была чудовищным погромом для архитекторов. Да? А тут я должен сказать, что вот все начинается, значит, с постановления об излишествах в архитектуре, да, это постановление Совмина, а до этого происходит всесоюзное совещание строителей, которое...
55-й год, да?
Да, в 55-м году. Значит, обратите внимание, это происходит до 20-го съезда, да. И, ну, вы представляете себе, что провести такую реформу строительной отрасли за два месяца после смерти Сталина, да, ну, нереально. То есть ясно совершенно, что строительный отдел ЦК, который проводил это совещание строителей, готовил ее задолго...
За два года, в смысле?
Да.
За два месяца, 55-й год, 53-й.
Да, ну, соответственно, задолго, да? Сейчас объясню, почему. Значит, это нельзя было сделать вот так быстро. Причем этой истории предшествовала некоторая, ну, предыдущая, так сказать, предыстория, заключающаяся в том, что в начале 54-го года такой человек, некто Георгий Градов, написал письмо в ЦК, где написал, что вот в деле архитектуры у нас вредители. Старые профессора которые, значит, не дают перейти на новые индустриальные методы строительства, значит, удешевить архитектуру, и в результате мы не можем строить жилья, значит, мы не можем ответить на потребности народа, а вместо этого создаем высотные здания, то есть очень дорогие решения, которые служат только помпезности. И это письмо, вот на основании этого письма началась комиссия ЦК, да, которая начала готовить вот это самое постановление об излишествах, то есть начало совещания строительства. Когда оно проходило, там так, там сначала выступал Мордвинов, это председатель, то есть президент Академии архитектуры, значит, потом Власов, главный архитектор Москвы, они каялись. Они говорили, что да, действительно, вот мы тут допустили какие-то излишества, и как-то у нас это так все получилось неудачно. Но, с другой стороны, мы хотели вот для народа и здания наши правильные покаяния.
Ну, а чем закончилась эта история, мы с Григорием Ревзиным поговорим через несколько минут после выпуска, короткого выпуска новостей.
Дорогой наш Никита Сергеевич, вот было время.
Итак, мы продолжаем программу «Дорогой наш Никита Сергеевич». Напомню, что веду ее я, Виталий Дымарский, а моего гостя зовут Григорий Ревзин, журналист, обозреватель издательского дома «Коммерсант», историк архитектуры. И говорим мы, соответственно, об архитектуре времен дорогого нашего Никита Сергеевича. Да. Так мы остановились на том, на вопросе, когда, собственно говоря, зародился проект пятиэтажек.
Вы так, ну, даже я как-то... Да, вы так, когда зародилась хрущевская архитектура. История, да. Вот, я вот остановился на том, что вот, значит, Каю, президент Академии, главный архитектор Москвы. Довольно много дальше просто подряд профессоров. Потом выступает Градов, который выступает с очень резких позиций. То есть, ну, просто вот он разоблачает вредителей, предателей и так далее. Да? Значит, и по итогам принимается, значит, обращение этого самого Всесоюзного съезда строителей. Выпустить постановление. Да? Вот постановление дальше выходит об излишествах в архитектуре. По смыслу, вот по лекалам, как это сделано, это, конечно, один в один процесс врачей. Да, это вот, вот этот Градов, это такая, ну, Тимошук, просто вот совершенно... Это был из провинции, молодой инженер, вот, и вот он новатор, а ему не дают профессора и так далее, да. Смысл во всем этом был такой, что понятно, что не архитекторы сочинили высотные здания и хотели, так сказать, делать такое дорогое строительство, да. Понятно, что это был личный заказ товарища Сталина, что тут говорить. Но получалось, что виноваты в этом архитекторы. Вот они хотят, молодые новаторы хотят для народа, а старые профессора, вот они. Вот,
гигантомания.
Да, 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 да. Значит, и после этого фактически всем, ну, то есть Академия архитектуры, у нас была потрясающая Академия архитектуры. Надо понимать, что сталинская архитектура, это, так сказать, палка о двух концах. То есть там есть... тоталитарные смыслы, все понятно. Но есть тот уровень профессионализма, которого, вообще говоря, в русской архитектуре никогда не было. Это, ну, действительно, профессора потрясающего уровня. Они, значит, академия вообще расформировывается, вместо нее наступает госстрой. Всем этим профессорам, ну, фактически у них происходит отказ от профессии. Там, да, ну, запрет, да, то есть за исключением очень редких фигур. Из старшего поколения вообще никого, из среднего поколения, которое вступило в архитектуру фактически там где-то в 44-45 году, то есть, вот, которые были аспиранты довоенные, они, ну, там Павлов, например, вот он как-то нормально у него все получилось, а так тоже, например, Захаров, прекрасный архитектор, просто отказался от профессии. Я вот был совершенно еще в этот момент, так сказать, в самом творческом взлете. Вот. Но это даже не так важно, вот, что там с конкретными людьми произошло, хотя это очень тяжело. А то, что архитектор фактически был отстранен от проектирования. Лагутенко был инженер, вот, который делал пятиэтажки. Да? И тут есть вот две стороны дела, заключающиеся в том, что, с одной стороны, конечно, индустриализация, так сказать, изготовление архитектуры вот этими заводскими методами. Да, это была, ну, был мировой тренд. С другой стороны, во всех других странах архитекторы очень много как раз именно с этим и работали. И массу всего придумывали. Ведь эти здания тоже могут быть очень выразительными. Они как бы всей душой их были за, они очень хотели. А, ну как, у нас есть постановление выпущено в любом райкоме, как архитектор нарисует. Ну давайте мы вот здесь вот будем, ну не такой балкон, да, но другой формы. Излишество, вредительство, Значит, ставка против трудового народа. Такой, да? Да, ставка на стандартизацию. То есть, ну как заводское изделие. Вот инженер придумал такую шестеренку, зачем другую? Вообще, зачем изготавливать другую, если это работает? Да? В отличие от, ну, дом не шестеренка, то есть зачем другую? Затем, чтобы два дома не были одинаковые. Но вот эта мысль, она как бы в голову, так сказать, просто не приходила. Вот, и вот, ну, вы задали вопрос, понимаете, если реформу, в смысле погрома архитектуры, да, придумал, конечно, Сталин, а в смысле ее воплощения и реального строительства всех этих там миллионов квадратных метров, ну, это сделал Хрущев. Вот, не было у Сталина таких задач никогда, так сказать, облегчить жизнь советского народа. Он,
ну, и в любом случае, сам проект, он как бы уже хрущевских
времен. Конечно, да. Да. Они в течение еще примерно, вот, соответственно, 3 лет искали разные варианты. Да? Uh-huh. Вот там в разных мастерских. Некоторые примеры этих как бы поздне... Ну, сталинских, позднесталинских, а реально хрущевских уже 5-этажек, мы можем находить в Москве, они кирпичные и с такими, с крышами, да, вот, ну, то есть с коньком.
Я жил в такой.
Да, да, да.
Я
да.
жил в такой, вот, как нам говорили, что их построили, кстати, строили немецкие
военнопленные. Да, считал, что это немецкие военнопленные, они, что, то есть, этот проект был совершенно никакой не немецкий.
Нет, проект нет, но строительство.
А строительство, ну, вот, их довольно много было построено в провинции. Действительно, после войны очень много городов же разрушено, надо же застраивать их чем-то, да. Вот, они стали появляться и в Москве в этот момент, вот, действительно, в течение там 3-4 лет. Потом все-таки они пришли к выводу, что это все неэффективно, а эффективнее взять французский проект и вот его так вот перепереть на язык родных осин.
Но в то же время, вот то, что я слышал, так сказать, версию, что проект такого массового жилищного строительства, это где-то конец 40-х годов. Идея, если хотите, не проект, а идея.
Наверное. Знаете, если мы открываем журнал «Архитектура СССР» послевоенную, да, вот там, соответственно, там из номера в номер идет тема «Массовое жилищное строительство». Это очень понятная вещь, потому что
после войны
потери жилого фонда в городах под оккупацией, ну, до 90%. Да, даже в Москве там с бомбежками, со всеми делами получается тоже там порядка 70% ветхих аварийных зданий. Да? То есть, конечно, там есть такая задача.
Надо было делать.
Ну, что они делали? Значит, да, Академия архитектуры разрабатывала проекты сравнительно дешевого жилья, но тут все дело в том, что как раз идеи заводов по производству домов у Сталина не было. Поэтому оно дешевое-дешевое из чего там? Из камышита. Это вот прессованный камыш. Значит, ну, с известью его мешает, получается стенка, да. Значит, ну, там, ну, землебитные эти вещи, они совсем не стойкие, как-то не пошел этот проект. Фахтверк, значит, ну, это для... Это конструкция, которая, может быть, у нас там делали для одноэтажных, двухэтажных домов. Это получалось довольно дешево. Но это не решало проблем в смысле количества изготовления. Да? Потому что это не завод. Вот. Да, в этом смысле...
Нужен был конвейер.
Да, конечно. Нужен был конвейер. Да, для того, чтобы это решить, нужен был просто конвейер. Да.
И Хрущев его построил фактически.
Да, да. Но ценой этого конвейера оказалось фактически уничтожение профессии.
Архитектуры.
То есть, да.
Именно как...
Я бы именно сказал профессии, школы. Потому что, вы знаете, ну... так или иначе, вот... архитектура времени конструктивизма, то есть 20-х годов, и архитектура сталинская, это один из мировых центров развития архитектуры. Вот просто по любому учебнику истории архитектуры 20 века, когда вы его открываете, вы видите, что русская школа играет огромную роль. Ну, вот просто...
А, кстати, тогда воспользуюсь случаем, да. Тогда задам вам вопрос, хотя он, конечно, не по нашей сегодняшней теме, не по нашему сегодняшнему периоду, а вот архитектура Третьего Рейха.
Да, конечно.
Да? Да. Она же тоже, да, по-моему, считается такой...
Ну, на Западе тоже существует своего рода репрессии на эту самую архитектуру, ее начали изучать только в 90-е годы.
Репрессии-то политические, и довольно... а не художественные.
Ну, вы знаете, как устроено демократическое общество. То есть, как бы, если...
Если нельзя, то нельзя.
То есть, как бы, если человек...
Умерла.
Он профессор, он занимается архитектурой Шпеера. Как? Ну, давайте он тогда не будет у нас профессором. Что же это за позор для нашего колледжа, да? Вот, так что тут это довольно жесткая система. Ты можешь, если ты там... обладаешь каким-то состоянием и сам по себе интересуешься этой архитектурой, занимайся, тебе никто не будет против. Но общество тебя не поддерживает, прям совсем. Да, то есть книжки не печатаются, не распространяются, все вот это вот, понятно.
Это для другой программы.
Да, вот. Так что, ее начали изучать сравнительно недавно. То есть, началось это с Италии, где Артура просто, великолепного качества времени Муссолини, и... и грехов на нем не столько. Вот. Ну, а сейчас постепенно как-то это так чуть-чуть начинает...
Снимает табу.
Да, начинается на это.
Хорошо, возвращаемся к дорогому нашему.
Да.
Помимо пятиэтажек, да, вот такое, опять же, ощущение дилетанта, я бы сказал, что каждый политический правитель, лидер, хочет тоже оставить после себя что-то и в архитектуре. Ну, может быть, не хочет, может быть, это получается случайно. Но, в Париже существует район Дефанс, который там был задуман Деголем в пику там американцам, как вообще считается. В том же Париже, кстати говоря, после Миттерана там осталась библиотека. Да. Что после Сталина высотки, да? Наверное, в первую очередь.
Да, сталинская Москва – это грандиозная вещь.
Сталинская архитектура, да. Что после Хрущева, кроме пятиэтажек? Может быть, даже в виде отдельных зданий.
Нет, Дворец съездов, конечно, достроен уже при Брежневе, но какой-то хрущевский проект. Понимаете,
Арбат
изначально, новый, я так конечно. Думаю, да, конечно, новый Арбат. Изначально у Никиты Сергеевича, мне кажется, не было в архитектуре никаких особых вкусов. Это он был совершенно не образован и в этой области, как и во всех других. Да? Дом и дом. Вот все. У него было. Он вообще, так сказать, согласился с этой реформой архитектуры. Именно поскольку он вообще не понимал, а где тут искусство? Есть квадратные метры, что? Да пусть строят. Что это какие-то завитушки они тут вешают? Не было у него никаких идей на эту тему. А у архитекторов было масса идей. Они-то считали, что отказ от сталинской архитектуры это благо, и это возвращение к конструктивизму и мировому авангарду. И на общественных зданиях первоначально, да, у нас был такой некоторый взрыв, скажем, каких-то проектных идей. Такое очень значимое здание, это Дом пионеров на Оленгорах, первое такое хрущевское здание. Очень легкое, все такое летящее, причем сначала... та команда, которую я делала, Хрущев же отказался от закрыл управление Дворца Советов, которые все еще продолжали там думать, как его построить, да, вот этот вот еще сталинский Дворец Советов. Потом они сделали новый.
Ты сейчас спаситель.
Они уже так к тому моменту перенесли его на Ленгоры вместо МГУ. Дальше они сделали свой проект Дворца Советов.
Извините, я вас здесь перебьюсь. Очень важный момент. Вы сказали вместо МГУ?
Да, конечно. Да? Да.
То есть у Хрущева или в хрущевское время были еще поползновения.
Нет, МГУ уже было построено. Управление Дворца Советов сначала думали, что на месте МГУ будет Дворец Советов. Потом, соответственно, Дворец Советов был отодвинут.
Кстати, был такой вопрос вообще: высотки не раздражали его как символ сталинских времен?
Нет. Ему очень все нравилось. Это он же вообще был пафосный.
Символ сталинских времен.
Он не ощущал это как символ. Он большое здание, красивое, что тут?
Понятно, все, извините.
Потом они сделали такой горизонтальный Дворец Советов, новое здание, очень легкое, стеклянное, с такими как хрущевское время, такое авангардное, да, то есть это... в чем? Нет стены, вместо стены стекло, все открыто, да, свободная композиция, много воздуха, много света. Вообще, главная идея свободы. Да, это, собственно, и есть архитектура этого раннего модернизма, свобода и полета. Да, то есть оно еще все очень легкое, потому что, стены-то нет, получается, что этажи висят на стекле, да, они парят в воздухе. Такая идея. Значит, он это ни черта не чувствовал и совершенно это не поддерживал. Никакого у него удовольствия к этому не было. Хотя там было какое-то дальше движение, вот дальше началось проектирование Зеленограда. Это был такой мощнейший как бы источник, ну вот тоже модернизации, да, как бы хрущевской. То есть там все наука разрабатывается и вот, соответственно, вот этот вот Зеленоград строится. Но потом у него все-таки вкус как-то начал формироваться, как обычно у наших правителей. Он стал смотреть, что строят на Западе. Да, значит, он стал много ездить, как вы помните, это был у него прям бзик такой, вот он все время выезжал, в отличие от Сталина, да, и он стал видеть, как выглядят западные столицы, да, и для него, тогда он обнаружил, что они выглядят совсем не так, как сталинские, что новые города, вот они сделаны на другой эстетике, и ему страшно понравилась Куба. Вот он приехал туда, значит, просто набережная Гаваны. Набережная Гаваны, которая построена американцами была еще до военное время, которая представляет собой океанскую набережную с небоскребами гостиниц и такими стилобатовыми магазинами. Да? И вот он тогда решил строить Новый Арбат. Вот Новый Арбат – это по смыслу попытка, ну, у нас Москва – порт Пяти морей, значит, как бы создать в Москве океанскую набережную. Это вот, соответственно, небоскребы, стилобаты, и все это выходит к реке, и там стоит вот это здание СЭФ с раскрывающейся вот так еще, значит, как бы с такой отсылкой к зданию ООН в Нью-Йорке. И если вы посмотрите хрущевские фотографии вот этого строительства, то они всегда снимают с воды. Вот как будто просто в Москве главный транспорт – это речные трамвайчики. Вот, так, чтобы было похоже на океан. Да, вот прям вот она, Москва-река, и вот, вот эта вот набережная. И это, конечно, уже был политический проект, очень, ну, такой довольно пафосный. Тут есть идея власти. Хотя, если вы почитаете воспоминания шестидесятников, вот те, кто там, кто туда приходил, вот сюда, на Новый Арбат...
Его не полюбили москвичи.
Нет, вы знаете, вот если посмотреть именно те, кому было там 21-20 лет, и для них это была, ну, Америка. Ну вот все, вот как бы вот как для предыдущего поколения.
Мне было не 20-21, мне было поменьше, но я же помню, тем не менее, издевательство.
Очень быстро
москвичей, вставная челюсть.
Да, очень быстро это стали как бы, ну вот.
Кстати, мы сидим вообще.
Да, не именно как вставная челюсть Москвы, издеваться над этим. Издевательства эти связаны с тем, что при наступлении брежневского времени все хрущевские, так сказать, начинания очень с удовольствием поддерживали издевательства над ними. Да? Но вот именно в хрущевское время меня это совершенно поразило. Даже вот у любимого вами Аксенова есть этот момент, когда он выходит на Новый Арбат, и у него какая-то еще кубинская реклама висит. И,
Америка.
У него, да, и у него вот Америка. Вот прям вот можно зайти в бар, выпить, вот. Ну, это у Наймана есть такое воспоминание, такая потрясающая. Вот это как раз вот поколение им было в этот момент 20 лет.
Ну, да, это да? То, что вот да. И вроде воспроизвели кусочек.
Да, да вот и такой. Для них, хотя это идея власти, но она находила вот это вот ощущение, ну, единения страны, да, вот в этой модернизации. Как ни странно, вдруг происходило. Как-то, понимаете, даже это домостроение панельное, ну, потом бесконечное количество раз осужденное, и как бы все нам тысячу раз рассказали, какие ужасные пятиэтажки. Но тогда сама идея, что дома строятся на заводе и возводятся за месяц у вас дом стоит. Ну, сталинские дома все-таки строились по 3-4 года, да, месяц.
Из кирпича.
Тут было ощущение, что вот вот Гагарин полетел в космос, а мы теперь за месяц строим дома. То есть, как бы это было такое ощущение технологического прорыва. Да? Оно довольно сильное было. И даже их уродство, ну, как бы стандарт. Понимаете, Хрущев же придумал архитектуру, которая вот становится как бы временной. Вот у Сталина он строил на века. Да, вот этот там, дворец Советов должен был противостоять, как у Атарова в очерке. Да, он там пройдет 100 лет, 200 лет, 1000 лет, все будет стоять дворец Советов. И так же будет Ленин. А здесь Хрущев же сказал, коммунизм через 20 лет будет построен. Ну, то есть через 20 лет уже совсем другой мир будет. Поэтому, ну что, 20 лет они перекантуемся. Их так и рассчитывали на 25 лет. Да, срок эксплуатации. А потом будет вообще коммунизм. Ну, по-другому все будет выглядеть. Как бы, так что здесь это такая... профессия архитектора была уничтожена, а цивилизация новая была построена.
То есть это, в общем-то, можно со знаком плюс.
Ну, я не знаю, понимаете, для, я
для,
поскольку...
Для прогресса.
Для прогресса, несомненно, со знаком плюс. Я, для меня, конечно, бесконечно жалко, что вот русская архитектурная школа была практически уничтожена. Вот я говорю, что сталинская и конструктивистская архитектура входит в любой учебник, а после 1955 года вы ни в одной книжке не найдете ни одного советского здания.
А может быть, это в силу просто такой стандартизации, глобализации, как сейчас
да
говорят?
Да нет, почему? Что, мы строили массу очень необычных зданий. Как бы, но и мы проходим там как чудики. Вот такие какие-то странные какие-то вещи строят, непонятно какие.
Григорий, еще один вопрос. Я так понимаю, что когда мы говорим об архитектуре, нужно говорить не только о новой архитектуре, но и об отношении к памятникам архитектуры.
Да, ну здесь, конечно, у Хрущева тяжелая ситуация, потому что он же начал бороться с пережитками религии, и он закрывал монастыри, и он, конечно, сносил. Вот у нас две волны сносов при Ленине и при Хрущеве. Это очень понятная история, потому что как только мы устремляемся в будущее к коммунизму, так мы начинаем уже бесконечно сносить прошлое. Да?
Ну, весь мир насилием разрушен.
Да, и это была сознательная политика за закрытие церквей, разорение их. Это было повторение фактически 20-х годов.
Именно церквей, именно
да, религиозные. Церкви и храмов, да, церквей, да, да, храмов. Да, но в том числе даже при строительстве... Нет, ну как, историческая застройка при строительстве дворца съездов там, соответственно, уничтожено вся, потому
что да, монастырь. Вы мне говорили, что
да.
Даже что
ну, простите,
даже в Кремле,
а здесь Новый уничтожен. Арбат прошел просто по живым районам, да, и тут уничтожены такие, ну, там, собачьи площадки.
Но в то же время какие-то церквушки, вот я на этом, на улице Разина, которая сейчас как-то по-другому
ну, это была такая...
Как-то сумели сохранить, да? Даже здесь, кстати, на Новом Арбате, вот если вы выглядите
ну, вот, да,
из окна,
а,
напротив
да,
там
вот
есть,
на,
там
на фоне небоскреба у нас стоит вот такая вот маленькая...
Да,
тютечку,
да,
но она становится таким, в таком случае, знаете, таким, ну, сувенирным, она сувениром в лавке,
ну, да?
Да,
брошкой.
А, брошкой, да, ну, как бы, это же была среда и город. Вот, нет, здесь, конечно, у Никиты Сергеевича совершенно ужасные грехи. Собственно, все движение по охране памятников, оно же раннебрежневское начинается, оно такое, ну, там еще националисты как-то начинают выступать, оно все, конечно, реакция на хрущевские сносы, на совершенно... ну, варварскую политику, тут иначе не скажешь. Вот у Хрущева как бы к цивилизации уважение, к культуре варварства. Да, вот профессию уничтожает, историю уничтожает. Технологии завозят и заставляет работать. Ну, вот такой.
Раз вы уже упомянули все-таки ваше отношение к дворцу съездов. Ну, тут интересная вещь. Сколько, значит, прошло? 50 лет, наверное?
Ну, да.
Да?
Ну,
там,
да.
Что-то около этого.
Ну, да.
Тоже такие же были возмущения. Да, все это не нравилось. Ну, привыкли.
Вы знаете, я ну, за время, пока я занимаюсь архитектурной критикой, я уже привык к тому, что мой как бы вкус, он искажен профессией. Тут ничего не поделаешь. Я не привык. Я с этим не смирился. Мне кажется, это здание абсолютно невозможно, да, там. Но,
вы знаете, что я помню? Извините.
Но люди, да, люди привыкли.
Знаете, что я помню как аргумент в пользу Дворца съездов тех времен, что если посмотреть на все здания внутри Кремля, то периоды, даты постройки их, там разница больше бывает, чем между там, последним зданием и дворцом съездов, понимаете, да? Там между каким-нибудь собором и еще чем-нибудь, там, между ними там два века. А здесь там...
Да? Ну, я не знаю, это как какой-то странный аргумент. Нет, я не
но
готов
я говорю,
на эту тему.
Вы
знаете, ну, как бы есть... Все-таки есть историческая среда. Понимаете, когда Хрущев запретил вот эту вот самую профессию архитектора, это, ну, реально представьте себе, как если бы... вот есть классическая музыка, да? И вдруг выходит постановление ЦК о том, что все оркестры мы распускаем, и играть можно только на электронных инструментах. Все. Вот только современную музыку. А эти все... Ну, вот... Исторический город – это классическая музыка. в него не надо, это все равно как посредине концерта, кто-то выходит с электрогитарой симфонической. Ну, начинает.
Ну, электрогитара тоже ну, современный хорошо. Город, да? Ну,
да, то есть, да? Вот именно, понимаете, в исторический город стекло, не надо влезать туда.
А,
вот
не
вот
надо
туда,
влезать, да? В смысле,
это все равно, как вставлять в симфонию Чайковского, вот вдруг вставлять, вот, ну, это дико звучит.
Ну уж, Кремль-то, наверное, точно.
Да, вот именно.
А, кстати, Россия того же периода, гостиница?
Ну, тоже уже брежневское времени за окончание. Проект тоже, то, соответственно, то самое, еще Хрущевский.
Да. Который тоже, я помню, упрекали в том, что он как бы вид Красной площади портил, да?
А, Россия...
Россия гостиница.
Гостиница, ну, она уже совсем брежневская. Я думаю, Россия кинотеатр. Кинотеатр-то классный. Такой, да? Ну, я не знаю, мне кажется, что это такой.
Который сейчас Пушкинский называется.
Да, да, да. Ну, его сейчас снесут, но...
А его снесут.
А у нас же, знаете, как, у нас такое вычищение, у нас очень странно, власть не совпадает вот как бы с тем, что ее поддерживает. Вот, в принципе, эти архитекторы же, они очень хорошо относились к Хрущеву, потому что он им разрешил делать модернизм, да, а он их все задавил, вот просто втоптал в грязь. Ну, так же, как, собственно, во всех местах, да, как он писателей, которые его поддерживали, задавил, этих самых художников задавил, вот так же и архитекторов, ну, да. А сейчас, ну как, у нас, ну вот модернизация, мы как бы вроде как опять к прогрессу, при этом мы, ну как бы вычищаем из города пласт хрущевский, да, просто вот под ноль. Ну, что поделаешь, такая страна.
Корбюзье сохранили, уже хорошо.
Ну да, мы бы еще Корбюзье снесли.
Спасибо. Я благодарю Григория Ревзина, напомню, историк архитектуры, журналист, обозреватель издательского дома «Коммерсант», за сегодняшнюю беседу вел программу Виталий Дымарский. До встречи.
Спасибо.
Дорогой наш Никита Сергеевич, вот было время.